Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграмма «Тинцев» в одно слово «Говорит МСК Бот». А тема нашей сегодняшней встречи – наука против бабушек. Кто виноват в эпидемии детского ожирения и что с этим делать? А у меня в гостях, соответственно, эксперт, который очень хорошо разбирается в теме детского здоровья и питания. Диетолог, педиатр, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий, доктор медицинских наук Елена Павловская. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, первый вопрос. Неужели у нас действительно есть эпидемия детского ожирения?
Ну, у нас масштабы распространенности детского ожирения действительно говорят о том, что болезнь имеет эпидемический характер. У нас в прошлом году было проведено совсем новое исследование распространенности частоты ожирения у российских детей. И выявили, что у каждого пятого ребенка есть избыточная масса тела. Это состояние, при котором есть избыток массы, но это еще не заболевание. И у каждого десятого ребенка, 9,9%, есть клинически выраженное ожирение, которое уже является заболеванием. То есть каждый десятый ребенок – это экстраординарные цифры, потому что не так давно по меркам науки это было исследование начала 21 века, то есть уже почти 20 лет назад, тогда была распространенность 5%, 8%. Но нужно сказать, что эти исследования, они бесспорно имеют ограничения, и вот наше исследование, оно включало большое количество пациентов для того, чтобы судить о распространенности по всей стране. Цифры большие, да, это пандемия.
Слушайте, я рос в 80-е годы, ходил в советскую школу, и все детство провел с уверенностью, что у меня есть проблемы с весом, и что я как бы толстый. И, а почему я был уверен, что я толстый? Во-первых, меня как бы одноклассники дразнили жиртрестом, а во-вторых, на уроке физкультуры, где вот у нас висел канат под потолком, я по этому канату мог забраться не до потолка, а всего лишь до середины. А когда я тут поднял семейный архив и посмотрел на свои фотографии, я вдруг понял, что я вообще-то по нынешним меркам был стройняшкой. А когда я еще послушал рассказы современных учителей физкультуры, которые говорят, что у нас каждый вот второй ребенок не в состоянии выполнить базовые нормативы, и то, что я вообще что-то я на этот канат забирался и как-то на нем поднимался там не на 6 метров, а на 3, это сегодня бы мне поставили там 5 и чуть ли не в школу Олимпийского резерва отправили. У нас действительно вот так все вот меняется в худшую сторону?
У нас действительно меняется пищевой статус детей. У детей, у сегодняшних очень сильно изменился образ жизни по сравнению с 80-ми годами, и мы об этом говорим. Точно так же должно меняться и питание. Дети стали гораздо больше учиться, потому что мы видим, что сейчас уже в средней школе у многих есть репетиторы, и дети, которые...
Это уже у нас было.
Да, но дети, которые делают уроки за полночь в системе, систематически, это все-таки было крайне редко. Потом дети совершенно иначе двигались, потому что дети проводили время на улице, они гуляли самостоятельно, в безопасном окружении. На сегодняшний день, во-первых, дети заняты, и часто заняты не спортивными секциями, а они ходят в музыкальную школу, в художественную школу одновременно, но это малая подвижность. И такие дети, их очень часто берегут, их не отпускают на самостоятельные прогулки. Америке. Есть еще проблема урбанизации, когда детям гулять просто сейчас негде. Высокие дома, большое население, нет парков, нет детских площадок. Поэтому сегодняшние дети другие, и действительно дети с заболеванием, дети с ожирением, к ним на, той же, на тех же уроках физкультуры, к ним нельзя относиться как к здоровым. И когда есть единые нормативы, тогда это повод для насмешек учителей и одноклассников. Это старт буллинга школьного. Так что мы должны учитывать современность.
Насколько я понимаю, вот у вас фитнес-питание, есть еще клиника, которая занимается помощью для таких детей. А я надеюсь, не будет нарушением врачебной тайны, вот если вот вы скажете, когда вот мы говорим про ожирение детское, ну, о каких там цифрах идет речь? Ну, то есть, вот, как 10-летние дети, как какого максимального веса к вам там приезжали, там, не знаю, или 12-летние подростки?
Ну, если говорить о больших цифрах, здесь у нас есть некое, конечно, смещение, потому что у нас федеральная клиника, к нам поступают дети со всей страны. Так. Понятно, что дети с небольшим избытком к нам просто не поступят, это все решается дома. Максимально, ну, у нас сейчас, наверное, в системе стали лежать дети в отделении, в стационаре, мы говорим, лежать в больнице, с весом более 120 килограммов, это совсем такая это стала рутина. Это мы говорим о подростках 12+.
12 лет, 120 килограммов.
Есть дети 150 килограммов. Вот 150, наверное, это такая вершина, когда что-то уже можно сделать самостоятельно. Есть хорошие случаи, а есть ситуации обычные. Все-таки дети приезжают из отдаленных регионов, где помощь не оказывалась. Это дети 150+. Максимальная масса тела была у подростка 225 килограммов. То есть это ситуации, когда вес имеет опасность для жизни. Ну, этим мы занимаемся. Необходимо сказать, что наше отделение занимается в основном не медикаментозной терапией ожирения, то есть это не препараты, если нет показаний, это не хирургическое, тем более лечение, это индивидуальная диетотерапия.
Подождите, давайте уточним. Как бы в 99,9% случаев, вот я знаю, когда у детей случаются вот уже такие заметные цифры веса, а родители в один голос говорят, это наследственное расстройство, это наследственное заболевание, это вот какой-то там эндокринный сбой. А вы говорите, что к вам со всей страны привозят детей с такими цифрами. Если бы это было эндокринное расстройство, им бы как раз было прописано медикаментозное лечение. А если это не медикаментозное, то получается это что? Вот просто, вот, как сказать, образ жизни?
Что касается причин, здесь причин больше и больше с каждым годом у нас на сегодня известно. Сейчас, наверное, самое главное, что это так называемое, как бы это сказать, заболевание мультифакторное, которое имеет очень-очень много причин. Основной механизм развития – то, что человек получает больше калорий, чем он может израсходовать. Как это происходит? В первую очередь, конечно, это нарушение культуры питания. Это то, с чем можно работать. Это так называемое простое ожирение, это 95%. Есть случаи, и опять же, даже простое ожирение – это не проблема силы воли, это именно проблема культуры питания и генетической предрасположенности, которая не является основной причиной, но является риском, который может реализоваться. 5% примерно детей – это генетические формы ожирения в составе отдельных заболеваний, синдромов, моногенное ожирение, то есть это пациенты генетика. А эндокринные формы ожирения, когда проблемы со щитовидной железой или с надпочечниками, это крайне редкие случаи, и, конечно, желание найти причину какую-то вне своей ответственности родителям очень свойственно, очень хочется сказать, что мы не виноваты, мы не будем делать ничего, пожалуйста, вылечите, почините ребенка, он сломан.
Чем опасно детское ожирение?
Детское ожирение, это в первую очередь, ну, надо понимать, что это не эстетическая проблема, это не дефект силы воли, мы не можем сказать, что тот, кто худой, тот обязательно красивый. Это серьезное хроническое заболевание, которое прогрессирует и которое имеет массу осложнений. У нас нет, наверное, ни одного органа, ни одной системы органов, которым было бы безразлично, что у человека большой избыток жировой массы, но самая большая проблема – это риск так называемых вот хронических неинфекционных заболеваний, то есть диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, повышенное давление, что несет за собой инфаркты и инсульты в молодом возрасте, в трудоспособном, и некоторые проблемы с некоторые заболевания онкологического плана зависит от ожирения, и очень важно, что ожирение негативно действует на печень, лишний жир действует на печень, так же, как алкоголь, это фиброз, цирроз в исходе жировой болезни печени.
То есть все, что вы сейчас перечислили, и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет, и цирроз печени – это то, что может быть уже в жизни у ребенка-подростка?
На сегодня, к сожалению, да, но мы понимаем, что не может быть выраженного атеросклероза. Все-таки для этих заболеваний нужно время. Это не пневмония, которая развивается в течение нескольких дней. Но мы, к сожалению, уже у младших школьников видим проблемы с печенью. Это отложение жира избыточное.
У младших, да, школьников,
у младших школьников до 10 лет. У подростков мы видим повышенное давление, особенно это, ну, конечно, при выраженном избытке веса это бывает, повышенное давление, и диабет крайне редкий все-таки у подростков, но есть состояние преддиабет, нарушение обмена углеводов, когда сахар повышается, но это еще не диабет, но это очень большой риск, то есть это риски, но давление, проблемы с печенью, между прочим, уже первые признаки жирового гепатита, стеатогепатита, это рутина детей с ожирением.
Нам пишут слушатели, в основном полные дети появляются не просто так, родители у них тоже не худые, если понаблюдать на улице, именно такая картина очевидна, видимо, это наследственный фактор. Вот как наследственность в этом себя проявляет?
Наследственность себя, конечно же, проявляет, потому что есть предрасположенность. Есть предрасположенность к замедлению обмена веществ. Есть повышенный риск того же самого набора веса при, так скажем, отсутствии большого избытка питания. Но все-таки именно в таких семьях, когда вся семья, когда бабушки, дедушки, родители имеют избыток массы тела, чаще всего мы говорим о недостаточной культуре питания. Вот культура питания вместе с низкой культурой физической активности в современной жизни, это, наверное, одна из главных причин все-таки ожирения.
А вот давайте-ка мы бахнем по бабушкам сейчас. Угу. Как бы, благо, что мы их и вытащили, как бы упомянули в названии. Честно скажу, значит, во-первых, формулировки «пока не доешь и со стола не выйдешь», «я старалась, готовила, ты меня обижаешь, то, что не ешь», да, вот там «чё ты такой худой», там, ешь как мужчина и так далее. Вот это все реплики, которые мое детство сопровождали, и не только мое. И надо заметить, я, ну, как многие из нас, периодически прокрастинируя, смотрю видеохостинги, всякие видеосервисы, а они вытаскивают рекомендации роликов, и в том числе ролики, которые, видно, делают сами подростки-школьники. И вот там каждый второй ролик, если он там, ну это там аппликация такая, в общем, показывает, что бабушка приехала, следующим кадром будет, что вот бабушка накрыла полностью стол, причем из всяких там салатиков, пирожков, там какие-нибудь жирные шанчики и так далее. Можем мы сказать, что бабушки вредят будущему нашего поколения таким своим поведением?
Я хотела бы сказать так, что бабушки не понимают, бабушки не знают, что современные дети не могут есть так, как ели их родители, как ели их бабушки и дедушки. На сегодня у детей совсем другой образ жизни, и вот это количество калорий, которое в традиционном такой бабушкин стиль питания, советский праздничный стиль питания, такое количество калорий человек не может израсходовать в обычной жизни. Ну и плюс некоторое старшее поколение так проявляет любовь.
Да, я вот вспоминаю мою бабушку, для которой ее дедушка был просто такой культовой фигурой, она постоянно, значит, его вспоминала, восхищалась им, и вот она мне все рассказывала, как много он мог съесть, значит, и что я должен быть на него похожим. Параллельно с гордостью тоже упоминаю, что это был человек, который был в состоянии взвалить на плечи чугунный плуг и понести его на ярмарку там за 20 километров. Вот. Потом, когда я уже там подрос, мне попались на глаза какие-то цифры, не знаю, насколько это было аутентичное исследование, что крестьянин до революции за сутки тратил 5000 калорий. Ну, я думаю, что, в принципе, можно в это поверить, да, если он там пахал, дрова колол домашнего. И в этом плане, конечно, современного городского подростка пытаться ему дать ту же пищевую карту, что и, значит, даже, ну, какого-нибудь подпасынка вот в прошлом, ну, это обречь его на гибель. Ну, как бы не в ближайшее время, но в ближайшие годы, наверное.
Ну, сейчас, к счастью, есть регулярно такие обновляемые нормы потребления энергии пищевых веществ, и мы там видим, что дети, там ранжировано все по возрасту, и дети до 18 лет, подростки до 18 лет, обычно не должны есть больше, чем 2500 калорий. Если мы возьмем сегодняшние пищевые привычки с перееданием доступной калорийной пищи, которая очень энергично рекламируется, в том числе по телевизору, в роликах, мы видим, что эта норма перебирается во много раз. И если есть наследственная предрасположенность, тогда это реализуется. Вот хочу сказать, что, наверное, самый большой бич – это даже не бабушки, потому что если бабушка все-таки приезжает редко, она накрывает большой стол стартово. Если бабушка регулирует питание ребенка ежедневно, все-таки она, надеюсь, что будет более адекватной. А вот самый большой бич – это сладкие напитки, когда ребенок не умеет пить воду, когда он еще маленький просит пить, ему говорят: выпей сок, выпей молоко, выпей какой-то чай из бутылки, морс, домашний компот с сахаром. И вот это колоссальное потребление сладких напитков, вот это чаще всего одна из ведущих причин ожирения, и это то редкое, что мы, как диетологи, полностью исключаем из питания детей с ожирением. Все остальное можно, просто есть неправильное количество, неправильная частота. Но сладкие напитки, здесь мы стоим на свое.
Не знаю, может быть, кто-то решит, что у меня там какой-нибудь зуб на мою бабушку, раз я к этой теме возвращаюсь, хотя мы с ней нормально сосуществовали. Но я периодически становлюсь очевидцем вот каких-то событий, которые мне кажутся вопиющими. Там. Я там живу в поселке, у нас там кофейня, в которой там, я не знаю, там сижу, отдыхаю, там, пью эспрессо. Вот заходит семья, там ребеночек, прям личинка человека, там 4 там, годика, у него бабушка спрашивает: что ты хочешь? А ребенок говорит: воды. Он говорит: воды. Он говорит: не, ну чего воды? Он говорит: давай пироженку. Ребенок говорит: воды. Он говорит: ну что, я тебе пироженку не могу купить, что ли? Вот давай. И она ему покупает эклер, и к нему, значит, вот еще какой-то лимонад. И вот просто чуть ли не насильно запихивает, как бы, в горло. Или там тоже там я периодически там езжу там из Одинцова до Москвы, там на каком-нибудь Аэроэкспрессе, и напротив меня садится, ну, как бы, женщина взрослого вида, и она начинает есть такую большую ромбабу из кондитерской неподалеку. И рядом с ней сидит там тоже ребятёночек, там 4-5 лет, и она ему дает такую же ромбабу, не понимая, что если брать пропорции тела этого ребенка, то, значит, ну, как бы с её, это все равно, что ей дать вот такой 2-килограммовый батон, наверное, наполненный вот этим сладким сиропом. Ну, вот как так? Как? Где это советское образование, о котором нам рассказывают, что вот эти все люди такое себе позволяют?
Это культура питания, которую нужно воспитывать, о которой нужно говорить. И, к счастью, сейчас в этом направлении у нас в стране ведутся очень серьезные усилия. У нас с 23-го года принят правительством России комплекс мер по борьбе с ожирением у детей до 18 лет. И там заняты не только врачи. Это Министерство здравоохранения, просвещения, Министерство науки, это Минспорт, Минтруд, то есть огромное Министерство строительства, то есть это архитекторы, которые проектируют районы, это образовательные программы для родителей, это уроки в школах. Вот, допустим, вот нашими сотрудниками в прошлом году был издан в издательстве «Просвещение» целый комплект учебников для детей разного возраста, назывался «Я питаюсь правильно». Потому что сейчас еще
так,
проблема...
Так, он есть в онлайне? Да. Мы можем рекомендовать нашим слушателям его найти и
познакомиться? Онлайн нет, потому что это бумажное издание, издательство «Просвещение», он есть в магазинах и на маркетплейсах.
Так,
«Я питаюсь правильно».
Я слушаю вас и вспоминаю, что вот... У Льва Касселя в книге «Кондуит и швабраня» был такой момент, когда мама взяла с собой сына-гимназиста в кафе. Потому что на самом деле до революции детей в кондитерские кафе просто не пускали одних, а с родителями пускали. И вот его мама взяла в кафе и угостила там пирожным. А мимо проходил инспектор гимназии, заметил это и на следующий день влепил ему, ну, там, какое-то наказание. Потому что... То есть формально кондитеры пускали вместе с родителями детей к себе, но гимназистам было запрещено посещать такие вот как бы публичные заведения. И, может быть, нам надо вернуться к этой практике. И вот нас тут пишут, что что ж тогда у нас все торговые точки-то завалены сверхкалорийной пищей, да? Вот. Где тогда? Куда смотрит государство?
Ну, это очень сложный вопрос, но хочу сказать, что практика запретов, она только повышает интерес детей к чему-либо. Здесь именно образовательный процесс, что вот те же сладкие напитки, они должны занимать свое место. Вот взять то же самое наше советское детство, вот 80-е годы, когда сладкая газированная вода – это элемент праздничного стола. Точно так же, как и жареное мясо, и салат с майонезом, и сладкая выпечка и пирожки – это праздничный стол, это чей-то день рождения, Новый год, это бывает все не чаще, чем где-то раз в месяц. Что касается, ну, действительно, это большая проблема вот в том же, я не знаю, вот в том же вот в аэропорту, когда ищешь просто воду, ты встречаешь автоматы, которые полностью заставлены разноцветными банками и бутылками, и где-то там два вида воды, газированная и негазированная. Это очень печальная вещь, и с этим надо работать, потому что дети не должны искать что-то сладкое, когда хотят пить. Есть хорошая фраза: калории не пьют, калории едят.
Хорошо, с причинами ожирения более-менее мы разобрались. Но что можно посоветовать? Давайте так, под первое. Какие красные флажки? Все-таки я, ну, все-таки вот дети там в 12 лет с весом 120 килограммов, я так понимаю, в основном это, ну, исключение. Некоторые, да. А ожирение же диагностируется на более низких позициях. Вот что во внешности ребенка или в его там поведении или в весе должно родителям подавать сигнал, что это уже что-то не просто широкая кость?
Ну, во-первых, мы должны, наверное, сказать о детях маленьких. Если ребенок, если ему 2-3-4 года жизни, если он неудержимо ест, если он никогда не наедается, если он очень быстро прибавляет в весе, здесь мы должны исключить генетическую форму ожирения, и с таким ребенком надо идти к врачу-педиатру и к врачу-эндокринологу как можно скорее. Это генетические формы, это дети дошкольники чаще всего. Если это школьник, если это младший школьник, то избыточный вес, он распознается родителями довольно сложно, особенно у мальчиков, потому что если девочка с лишним весом то девочка должна быть стройной, это распознается как проблема. Если мальчик с лишним весом, он часто распознается как мальчик-богатырь. Мальчик молодец, хорошо кушает, хорошо, значит, много. Наверное, такой есть маркер, во-первых, когда ребенок отличается от других детей.
Так они же не отличаются, вы говорите, у нас эпидемия пошла.
Они отличаются. Раньше у нас вот был, допустим, один ребенок, два ребенка с лишним весом на один класс. Сейчас все-таки это каждый десятый ребенок. Ну, примерно в разных, мы понимаем, что в разных регионах по-разному, в каких-то там сибирских регионах есть каждый четвертый ребенок имеет ожирение, у кого-то наоборот реже. Так вот, если ребенок отличается в детском саду, в классе, если он крупнее, если родители не могут купить одежду по возрасту, тогда мы уже говорим, что это первый маркер.
А про другие мы поговорим после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. Телеграм латиница в одно слово. Говорит МСК-бот. А у меня в гостях сегодня Елена Павловская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии. Говорим мы про проблему детского ожирения. Ее не только медицинское, но и социальное измерение. И ушли на новости, когда начали перечислять вот опасные сигналы и признаки того, что ребенок может уже вот начать приобретать это хроническое заболевание. Вы сказали, что если ему сложно найти одежду в возрастном супермаркете, скажем так, в возрастном отделе магазина. А есть еще какие-то другие маркеры?
Есть еще явное переедание детей, но здесь мы сталкиваемся с тем, что отсутствие культуры питания, низкая культура питания, они не позволяют распознать. В целом, если у ребенка порция еды такая же, как у взрослых, у сына и у папы, это неправильно. Если ребенка награждают сладкой едой, если ему покупают все, что он попросит, есть такой прекрасный подход, интуитивное питание, то, что организм сам решает, что человеку нужно. Если есть переедание, это, конечно, красный флаг, но его нужно заметить.
Применимо к детям в современном городе, мы интуитивное питание не рекомендуем.
Да? Однако мы имеем случаи, регулярно к нам поступают дети из семей, где для всей семьи практикуется интуитивное питание, мы видим последствия.
Ой, отлично, надо просто... У нас была в эфире Светлана Бронникова, которая как раз изначально автор, ну, не то чтобы автор, не автор, но, в общем, можно сделать, если вы захотите, диалог ваш с ней. Елена Вячеславовна отрицательно качает головой. Хорошо. А вот вы несколько раз уже произнесли словосочетание культура питания. А насколько я понимаю, есть какие-то вот опасные фразы или опасные действия вот людей, лишенных такой культуры, вот, например, старшего поколения. Да? Видимо, парочку мы уже назвали там. Пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Что еще? Вот по каким маркерам вы можете определить человека с низкой культурой питания?
Ну, здесь скорее мы говорим о пищевом насилии на самом деле, потому что есть питание, когда ребенка явно принуждают, когда его принуждают угрозами и когда его принуждают уговорами, когда ребенка заставляют съесть столько, сколько он должен, по мнению родителя. И очень часто у родителей завышенное мнение, вот эта тарелка, которая ставится перед ребенком, и общество чистых тарелок, печально известное для сегодняшних детей, это часто избыточно. И вот как раз, когда родители говорят, зачем ты будешь пить воду, поешь нормально, когда ребенок не хочет, таким образом они меняют ему пищевое поведение. Ребенок хочет, чтобы родители были довольны, чтобы бабушка его его не ругала, и он будет есть то, что ему скажут. Вот в этом плане дети внутренние такие, внутренне непослушные, это очень хорошо. В том же плане хочу сказать, что непослушные пациенты очень хорошо, когда они сталкиваются с неправильными рекомендациями по питанию. Мы, опять же, как федеральный центр, видим детей, которые к нам приезжают со всей страны, и мы еще видим рекомендацию «меньше ешь и больше двигайся», печально известную, которая выдает отсутствие знакомства с проблемой лишнего веса. И мы видим очень ограничительные диеты, когда исключили все, когда расписывают конкретную диету 120 граммов овсяной каши, 20 граммов сыра, 5 грамм сливочного масла и так далее, то в этом случае очень хорошо, когда пациенты перестают соблюдать вот такую диету, потому что лечение ожирения у детей, особенно оно окружено большим количеством мифов, которые приводят к тому, что, ну, мы на сегодняшний день мы не справились с проблемой ожирения, она есть, и заболеваемость растет. То есть лечить, пока мы в системе, не очень умеем.
А какие тогда мифы можете перечислить? Вот что за мифы ходят по поводу?
Ну, мифы, во-первых, то, что нужно очень ограничивать питание, что если мама, допустим, на диете, ребенка тоже нужно сажать на взрослую диету. Вот. В этом случае очень большой миф, кстати говоря, про разгрузочные дни. Это идет из какой-то совсем вот советской диетологии, когда мы не знали о том, что разгрузочные дни, они, безусловно, ведут к снижению веса. Но почему-то потом человек снова этот вес набирает, и его, конечно, обвиняют в том, что ну, ты теперь не соблюдал, у тебя силы воли нет. На самом деле и голодание, и разгрузочные дни, я, может быть, многим сейчас как бы открою тайну, это неправильный подход к лечению лишнего веса, потому что он уменьшает не жировую массу тела, а уходит вода и уходят мышцы. Вот на сегодняшний день вообще колоссальная проблема – это саркопеническое ожирение, жировой массы много, а мышечной массы мало. И вот именно оно связано с большим риском осложнений, проблем с печенью, давлением, диабетом, сердцем. То есть, когда мало мышц и много жира, опасно вот это.
А, хорошо, если вот, ну, просто не первый, честно скажу, вот разговор по этой теме, в который я вхожу, и всегда разворачивается один и тот же сценарий. С одной стороны, мы говорим, что, грубо говоря, детей перекармливают, и ответственность на это лежит на родителях, но при этом врачи говорят, что если вы ребенка уже перекормили, то ограничение еды – это не выход. А что же тогда выход? То есть, вот я прочитаю не все реплики, которые к нам приходят, но в конце первой части программы пришла смс-ка, где человек сделал вывод из нашего с вами разговора. Правило питания – мало двигаешься, мало ешь. А это получается, что не тот эффект, которого вы хотели добиться.
Мало двигаешься и мало ешь – это путь к потере мышц совершенно точно, потому что здесь обязательно должны быть две стороны. Обязательно изменения в питании должны сопровождаться изменением физической активности, и это должны быть все доступные виды, приносящие радость. И такой момент, чтобы поддержать и увеличить мышечную массу, нужны силовые тренировки. То есть это либо силовые виды спорта, это спортзал, это совместные занятия физкультурой, приседания, отжимания и так далее, это увеличение именно мышечной массы. Что касается вот этого утверждения, что если перекормил ребенка, ну что же делать, нельзя его ограничивать, его нельзя лишать его нормы, но относительно того питания, на котором он добился этого веса, для него уже вот это будет ограничением, то есть на сегодня российские рекомендации по лечению ожирения у детей, так же как зарубежные, рекомендуют для длительного использования диету нормокалорийную, то есть которая будет обеспечивать растущего, до сих пор растущего ребенка необходимым количеством килокалорий, белков, жиров, углеводов без избытка. Вот это уже задача очень сложная, перекармливать не надо, недокармливать не надо, но вот этот баланс соблюсти, это наша задача, диетолог показывает дорогу.
А вопрос поступил в Телеграме. Кому мешают жить полные люди, если они нормально себя чувствуют? Люди разные, допустимо, чтобы вес людей может быть тоже разный. В чем проблема? Ну и жирение, ну и что? Чего все так сплошились по этому поводу? Ну, я думаю, частично мы уже на это ответили, что это чревато хроническими осложнениями здоровья. И давайте тогда, наверное, вот уточним. Там, если ребенок в 12 лет уже там, обладает весом под 100 килограммов, то какие прогнозы, до скольки лет он доживет? Я думаю, что вероятность того, что он 60-летие свое отпразднует, весьма небольшая.
Ну, вот таких вот явных прогнозов, таких вот официальных, их нет. Но есть данные 15-16 года о том, что если тенденции в детском здоровье будут продолжаться также развиваться, именно вот эти вот связанные с хроническими неинфекционными болезнями, то поколение детей проживет меньше поколения родителей. Это очень страшная на самом деле фраза. Вот. Но что касается того, кому мешают люди с лишним весом, эстетически в обществе они не мешают никому на самом деле. И одна из самых печальных вещей – это буллинг людей из-за их лишнего веса, которые используют, к сожалению, многие врачи, то, что тема стыжения, тема силы воли возникает. Ожирение – это хроническая болезнь, которую мы должны вывести вот из этой парадигмы вины, стыда. И поэтому, вот, допустим, это такое же заболевание, как хроническое, ну, допустим, бронхиальная астма, но человека с бронхиальной астмой никто не обвиняет. Посмотри, до чего ты себя довел, почему у тебя приступ, посмотри. Вот. Проблема в том, что это и не может быть нормой. Опять же, информационные кампании, информирование населения в целом как бы должно дать понять, что это хроническая болезнь, и ее надо лечить.
А мы сейчас... А, кстати, не могу не заметить. Вот буллинг буллингом, но за последние годы оформилась же вот такая медийная культура бодипозитива и агрессивного бодипозитива. И есть, ну, обычно в англоязычном Ютубе вот такие opinion-мейкеры, как сегодня говорят, то есть заметные фигуры, которые вот высказываются на этот счет. И многие из них – это вот люди с ярко выраженным ожирением, уже, по всей видимости, там не только второй, но и третьей степени. И надо сказать, что вот мы сейчас подошли к черте, когда они стали умирать, причем в силу естественных причин. То есть человек сидел там перед камерой там 3-4 года, рассказывая о том, что лишний вес – это не проблема, и вот какие насильники-врачи, которые просто имеют наглость слух об этом говорить, и потом раз, перестал выходить в эфир, и его родные говорят, что там остановка сердца, ну, вот этот традиционный набор. И здесь видно, ну, как бы можно с уверенностью говорить о прямой корреляции одного с другим.
Ну, конечно, потому что чем больше степень ожирения, мы это видим на своих пациентах, когда у нас же существует несколько степеней по избытку именно жировой массы тела, частота осложнений практически доходит, ну, почти до 100%. Это единичные дети, у которых есть избыточный вес 80-90 килограммов, у которых совершенно прекрасные показатели холестерина, у которых все в порядке с печенью, ну, так не бывает, природа... работает не так. Когда избыточный жир появляется, он откладывается не под кожей, меняя контуры фигуры, он откладывается там, где только может. Это печень, это сердце, это огромное количество всего и мешает человеку нормально функционировать
в целом. Собственно, мы в нашей программе говорили еще о том, что вся совокупность жира в организме человека, она работает как отдельный эндокринный орган, и в том числе провоцирует воспаление тех тканей, которые к нему примыкают, и в том числе, насколько я понимаю, воспаление нервной системы. Да? Это отчасти та причина, почему люди с заметным лишним весом бывают вспыльчивыми. Не только потому, что, как вот нам пишут, к ним все пристают и их все достали, а это имеет и такое, значит, биологическое объяснение.
Ну, относительно вспыльчивости тесной связи нет, но совершенно точно, что жировая ткань – это отдельный эндокринный орган и вырабатывает действительно вещества, вызывающие воспаление, называются они адипокины, потому что адипоцит – это жировая клетка, но здесь очень-очень интересный есть момент, что мышечная масса, она тоже эндокринный орган и вырабатывает свои активные вещества, миокины, которые препятствуют жировым клеткам выполнять свою вот эту вот функцию, вызывающую воспаление. И когда в организме организме есть баланс жировой и мышечной ткани, то организм здоров. Вот, между прочим, с этими миокинами связана вот польза физической активности для здоровья. Но проблема в том, что для этого недостаточно просто иметь мышечную массу, а полезные вещества выделяются, когда мышца работает, когда сокращается волокно. Вот, поэтому мы и так активно и говорим, что одни ограничения в питании без физической нагрузки, без силовых мероприятий, а также в питании ограничения белка, в том числе вегетарианство, в том числе разгрузочные дни на фруктах, овощах, арбузах, что сейчас популярно, или голодание, это дефицит белка, который сопровождается снижением мышечной массы.
А реплика, которая пришла нам в Телеграм, знаю многих худых людей со всеми возможными заболеваниями, как это объяснить? Я думаю, у нас, кажется, остается 10 минут до конца эфира, и тогда имеет смысл поговорить, ну, наверное, у нас есть не только дети с лишним массой тела, но и дети с недостаточной массой тела, да? Вот они же тоже болеют, да? И как быть с ними, и как помочь детям набрать вес, если они не могут это сделать?
Здесь проблема такая достаточно серьезная, потому что, вот как Всемирная организация здравоохранения говорит, сейчас двойное бремя питания, когда, с одной стороны, много людей с избыточным весом, с другой стороны, много с недостаточным весом, там проблемы свои. Если ожирение – это хроническое воспалительное заболевание, аутоиммунное где-то заболевание, которое требует комплексного подхода, точно так же снижение массы тела, но все-таки снижение, оно чаще имеет какие-то свои причины. Если человек стройный, так скажем, с небольшим дефицитом веса, но он хорошо себя чувствует, он подвижный, если родители это тревожат, у него нормальные анализы, мышечная сила, у него нормальные там печень, сердце и так далее, то беспокоиться не нужно, нужно вспомнить, кто из родственников в детстве был вот таким, очень часто кто-то находится. Если же это последствия какого-то хронического заболевания, а это может быть и желудочно-кишечный тракт, и большое количество наследственных заболеваний, обменных заболеваний. Это может быть маркером именно болезни. Так что, если есть беспокойство, обратиться к врачу и получить именно консультацию о том, что может быть, что обследовать и исключить.
Но вот если говорить про именно, насколько я понимаю, подростковые расстройства, то там анорексия, булимия, да, она тоже может сопровождаться с нехваткой мышечной массы, вообще как бы с низким весом тела, но имеет, в первую очередь, психологические причины. Вот насколько вы в своей работе учитываете это психологическое измерение?
Здесь дело в том, что расстройство пищевого поведения – это психические заболевания, и вылечить их изменением питания невозможно, какие бы там ни были отклонения в сторону дефицита или избытка. К сожалению, очень малое число родителей соглашается с тем, что этого ребенка должен лечить психотерапевт, что ему чаще всего нужна серьезная медикаментозная поддержка. У таких пациентов высокий риск самоповреждения, высокий риск действительно очень печальных исходов, поэтому часто необходима госпитализация, психиатрический стационар. И таким образом, когда родители таких пациентов просят госпитализировать их в наше отделение, вот в клинику питания, чтобы увеличился вес, мы соглашаемся это сделать только при наличии справки от психотерапевта, что этот человек может у нас находиться в обычном отделении без индивидуального поста медсестры, то есть что он не повредит ни себе, ни другим специалистам. То есть когда убирается вот эта вот причина, которая находится в расстройстве психики, тогда пищевой статус постепенно восстанавливается, от этого действительно можно выздороветь. Но анорексия – это самое смертельное психическое заболевание из всех, поэтому, конечно, нужно обращать внимание на такие моменты для родителей. Это отдельная тема.
Я напоминаю нашим слушателям, что у нас был эфир как раз с супружеской парой, чей ребенок попал в психиатрическую больницу именно с диагнозом анорексия. Мы вот разбирали этот момент, и угрозы, и сопровождение, так что можете найти в архиве и посмотреть. Хорошо, но вот если говорить про... Вы сказали, что у нас сейчас там каждый пятый ребенок с избыточной массой тела, каждый десятый уже с ожирением, если брать в среднем, и, соответственно, дети могут весить как взрослые и есть как взрослые. А если говорить про эту психологическую компоненту. То есть, вот вы говорите, отправляете детей к психотерапевтам. Есть какая-то особенность детского развития этих всех расстройств? Или у нас уже точно так же детей, как и взрослых, не знаю, сажают на антидепрессанты, там, и они должны вот проходить через долгие какие-то терапевтические действия?
У нас есть, в принципе, такой маркер, как переедание ребенка при отсутствии чувства голода. Когда родители говорят, что ребенок заедает проблему, когда он сам рассказывает, если мне плохо, меня обидели, я ем, когда родители внезапно при уборке в детской комнате находят очень большое количество оберток от запрещенной условно-калорийной еды, мы говорим о том, что это переедание связано очень часто, это называется гиперфагия, избыточное питание, оно может быть связано с нарушениями в психической сфере. Главное понять, что это могут быть не заболевания, это не явная депрессия, не явное тревожное расстройство, это временные ситуации, так может протекать подростковый период, но, как, конечно, такому ребенку нужна консультация клинического психолога, и он, если найдет показания, он направит к психотерапевту. И да, среди них есть дети, которым необходима терапия антидепрессантами, это должен подбирать очень грамотный психотерапевт, который занимается лечением нарушений пищевого поведения, но, опять же, подчеркну, что это совершенно на разные вещи, расстройства пищевого поведения, анорексия, булимия и так далее. И вот эти вот ситуации переедания, которые являются признаками развивающейся депрессии, тревожного расстройства, и просто говорить такому ребенку меньше ешь и вот так вот занимайся спортом, он не сможет этого выполнить.
Но на самом деле, чем больше вот я участвую в таких беседах, тем больше внутри себя убеждаюсь и прихожу к выводу, что без активного содействия со стороны родителей, причем именно на уровне примера, и без каких-то изменений в образе жизни родителей, и вот то, что, наверное, называется там «погода в доме», да, там как бы по следам известной песни, ну, опять-таки, наверное, неправильно сказать, что шансов на спасение нет, но они очень-очень незначительными становятся. И, ну, наверное, бессмысленно задаваться вопросом, ну, там, почему у моего ребенка опасный вес, родителям, у которых у самих опасный вес, и ждать у детей, что они изменят свои пищевые привычки в ситуации, когда ты сам эти пищевые привычки менять не готов. А есть у нас какие-то вот на уровне официально признанных методики вот такой комплексной работы, именно не для детей, а для семей?
Ну, существует работа с семейным психологом. Опять же, детям с ожирением показано это практически всем, но существует у нас на сегодня школы здорового питания при центрах здоровья. Их не очень много, и на сегодняшний день, наверное, нет такой потребности. В общем-то, сложно сказать, что кто-то из родителей осознанно, так массово пойдет в школу здорового питания, потому что это же такая бытовая вещь. Все знают, как кормить детей, все знают, как худеть, все знают, там, как одевать детей там, на день шапочку и так далее, потому что советчиков много, и проблема эта не распознается. В то же время без участия семьи не получится ничего, потому что ребенок, особенно до подросткового возраста, он ведь сам не решает, как двигаться, что ему есть. Это же полностью ответственность родителей, и вылечить ребенка в отрыве от семьи – это невозможно.
А вот вы вскользь упомянули, у нас прямо уже там последние минутки идут, что образы, которые транслируются в рекламе, да, ну вот как бы создают иллюзию нормальной жизни, потребления, которое никак не может быть вписано, ну вот в базовую норму калорий. Вот это что вы имели в виду? Можете какой-то пример привести?
На сегодняшний день дети современные видят очень много рекламных роликов, которые рекламируют нездоровую еду и связывают ее или с персонажами мультфильмов, или с каким-то очень большим весельем, или с семейной радостью. Так рекламируются сладости, так рекламируются соки, так рекламируется шоколад и так далее. Посмотрим, мы же не видим рекламы морковки, яблок, просто мяса. Это будут какие-то сосиски.
Я слышал. я теперь понял, о чем вы говорили. Я слышал даже такую конспирологическую версию, что на самом деле подобную рекламу оплачивают наркокартели. Они не могут откровенно рекламировать как бы наркотики по телевизору, но вот они вкладываются в такой сценарий, там, не знаю, шоколадки, что персонаж съедает шоколадку, а как бы эйфория у него, как если бы он закинулся какими-нибудь как бы препаратами, с расчетом на то, что вот попробовав там 100 шоколадок в своей жизни и не найдя нужного эффекта, он когда-нибудь переключится на что-то потяжелее. Но это, конечно, какая-то такая конспирология, но действительно, если посмотреть, многие рекламы, они вот прям продают такую вот как бы эйфорию, радость от жизни, ну вот опасны, скажем так, в любом случае. Хорошо, мы заканчиваем. Спасибо огромное. Есть еще вопросы, у меня есть еще вопросы в чате. Я надеюсь, что к нам Елена Вячеславовна все-таки придет еще раз как-нибудь. А у нас в гостях была сегодня Павловская Елена Вячеславовна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог-педиатр. Большая перемена. Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.